è della Dusa.
Вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Мы говорим с Самуэлем Чарпом, старшим научным сотрудником Центра РЭНД. Здравствуйте.
Добрый день.
Тема «Что будет, если США признают Крым российским?» и «В какой стадии мирного процесса находятся сейчас Россия, Украина и, главная, самая влиятельная третья страна – Соединенные Штаты Америки?» Почему мы об этом поговорим? Потому что американские политики делают существенные заявления последние дни. Не раз глава американской дипломатии Марко Рубио выступал, что Соединенные Штаты могут выйти из переговоров по Украине. На днях он произнес, что эта неделя будет решающей. Президент Трамп в интервью сказал, что ему кажется, что Украина готова отказаться от притязаний на Крым, аннексированной Россией в 2014 году, и там была существенная предыстория с перепалкой, с такой заочной перепалкой между Трампом и Зеленским, где Трамп говорил, что вот Зеленский упирается по вопросу о Крыме, а делать этого не стоит. Наконец, мы на днях увидели документ, мирный план Белого дома для Украины и России. Его можно было бы реконструировать по заявлениям политиков и утечкам в прессе, но можно и не реконструировать, потому что есть самая главная утечка в Reuters. Издание опубликовало этот документ и даже ответ украинской стороны, и нет оснований ему не доверять. Очень хочется перейти к обсуждению этого документа, но я боюсь, что нужно вспомнить, что происходило, начиная с весны 2022 года, с переговорным процессом, что лежало на столе тогда, чтобы мы могли сравнивать. Не напомните нам, о чем говорили Россия и Украина в Беларуси и в Стамбуле?
Да, это уже кажется в другой жизни, но там, конечно, важная предыстория. Тогда, начиная с встречами в Беларуси, а потом очные в Стамбуле, а потом заочные через видеоконференцию, российская и украинская стороны напрямую обсуждали самые главные вопросы мирного урегулирования в широком смысле. Там речь шла об мирном договоре, где было прописано о постоянном нейтральном статусе Украины, о предоставлении ей гарантии безопасности от многих разных государств, в том числе и США, и Европы, и России, отказа от размещения иностранных войск, и даже было обсуждение по поводу возможных лимитов на украинские вооруженные силы. И там многое другое было. Это, конечно, все было до объявления об аннексии 4 украинских областей в сентябре 2022 года и решения об мобилизации в России и продолжении войны. И тогда очень много из тех вопросов, которые упоминаются в американском и европейско-украинском предложениях, было на столе. Но, конечно, в разных формах, при совсем иных обстоятельствах, которые в то время существовали.
Одно из главных обстоятельств, если можно как неодушевленный предмет описывать этого человека, это, кажется, Дональд Трамп. Каким был бы, на ваш взгляд, трек политический, а следственный и переговорный, если бы не он, если бы не его появление и не его особый подход?
Надо сказать, что предыдущая администрация не особо интересовалась этим треком, то есть переговорным, и во многом даже тогда, когда украинцы с россиянами напрямую разговаривали еще в 2022 году, США отчасти отстранились от этого процесса. Но шли разговоры в Вашингтоне к концу правления, скажем так, Байдена, что 2025 год — это все равно год переговоров, что обязательно даже при президентстве Харриса США бы, наверное, в какой-то форме перешли бы на более активную дипломатию. Конечно, это было бы совсем в иной форме при другом президенте. Мы видим, что взгляд самого Трампа и его личное видение очень сильно влияет на процесс. То есть мы видим его готовность, в отличие от демократов вообще, или даже от других республиканцев, идти на сильное давление на Киев, и готовность идти на такие существенные уступки Москве, и его чувство может быть, личное нетерпение к длительному дипломатическому процессу. То есть он считает, что это такая сделка, в кавычках, которая может быть заключена очень быстро, и любое отклонение от этого быстрого трека воспринимается как отказа от мира даже.
То, что обычно говорят про этот стиль, ну, во-первых, да, слишком быстро, обещание в одни сутки все разрешить, потом Трамп оговорился, что я преувеличивал, конечно, не за один день, но все же мы быстро с этим разберемся. То, что он выбирает сторону как раз для того, чтобы все быстрее сделать, давит на более слабого и договаривается с более сильным. Многое Москве предложили сразу, из-за чего можно было бы поторговаться. Но, кажется, ключевая претензия к действующей администрации – то, что предыдущая администрация, возможно, понимала лучше, была в этом реалистичней, в том, что сильно расходится то, чего хотят добиться стороны. Соединенные Штаты хотят добиться перемирия, а Киев и Москва, они вообще-то хотят победы. Ну или так, Путин и Зеленский хотят получить или сохранить Украину, значительную ее часть, в то время как Соединенные Штаты хотят прекращения боевых действий. Я уже тут повторяюсь. Не кажется ли вам, что это принципиальное расхождение, которое не позволяет относиться к плану Соединенных Штатов как к чему-то, что могло бы привести стороны к миру или хотя бы к перемирию?
Я бы немножко по-другому это сформулировал. Я вижу расхождение в целях, конечно, и я согласен с вашей трактовкой американского приоритета, то есть приоритет для администрации США — это прекращение огня как можно скорее, и все остальное — это детали мелкие, которые можно обсуждать уже после того, как огонь прекращается. Но и для России, и для Украины вопрос перемирия важный, но не настолько, как важны их приоритеты в политической плоскости и плоскости безопасности. То есть их приоритеты, и в этом, наверное, для них схожая позиция, не прекращение огня при любых обстоятельствах, а только при тех, которые удовлетворяют их потребность в сфере безопасности и по другим политическим вопросам. То есть, конечно, как они формулируют свои приоритеты в сфере безопасности, иногда полностью друг другу противоречит, но что у них общее, это то, что прекращение огня лишь когда будет определен вектор по более главным вопросам, так сказать.
Почему, как вам кажется, Трамп поставил на Владимира Путина? Есть мировая история, есть какая-то общая логика, которая подсказывает, что ну, в этой ситуации, если ты стимулируешь нападающего, то это ведет к разрастанию конфликта, а не к его сворачиванию и замораживанию. Это его действительно стимулирует, подстегивает, а не ограничивает.
Я бы сказал две вещи. Во-первых, это он очень четко сформулировал на днях, Трамп, я имею в виду, что он видит прекращение огня, то есть прекращение войны, как очень большая уступка со стороны России. И уже этот шаг сам по себе в логике Трампа является настолько большой уступкой, что Киев должен пойти на политические и другие уступки, чтобы добиться этого от России. Я не знаю, откуда такое устойчивое видение у него, потому что с военной точки зрения ситуация на поле боя не так однозначно в пользу России. То есть украинские вооруженные силы не стоят на грани коллапса или что-то такое. Это раз. Но, во-вторых, и тут можно, наверное, сказать, что есть определенная мифология вокруг исторических параллелей, скажем так, по поводу агрессивных действий и умиротворения агрессора и так далее. Мы предполагаем, когда мы исходим из того, что любая уступка агрессору — это умиротворение, которое подпитывает возможные будущие агрессивные действия, что, по сути дела, это аналогия на Гитлера, да? То есть на лидера, который имеет неограниченные амбиции, хочет завоевать весь мир, и лишь противостояние ему может остановить его. И отчасти, конечно, это тоже продолжалось при холодной войне, когда, по сути дела, за всякими генсеками стояла идеология всемирной революции, которая, по сути дела, экспансионистская, да, Но в основном исторически не все лидеры, не все режимы имеют такие безограниченные амбиции для неограниченного, скажем так, территориальных приобретений и агрессии. Но мы можем согласиться с тем, что создавая стимулы или отсутствие, скажем так, негативных стимулов при совершении агрессии, это может, по крайней мере, снизить для будущего возможного агрессора планку для принятия такого решения. Это логическое рассуждение. Но что мы видим здесь? Разве любой, который смотрит на ту цену, которую уже заплатила Россия за то, что она совершила, за свою агрессию в Украине, может сказать, что эта цена неощутимая? Да нет, конечно, для России это катастрофическая ситуация, особенно в стратегическом измерении, то есть в долгосрочном. И по мне, по крайней мере, еще в 2023 году, если не в 2022, было понятно, что цена настолько великая, что это, конечно, будет создавать возможной будущей агрессии какой-то противовес. Но, конечно, это не значит, что те уступки, которые написаны в американском предложении, являются, по сути, правильными. Я со многими не согласен, но не обязательно потому, что это создаст стимул для будущей агрессии, а потому что, ну, например, противоречит базовому принципу устава ООН и международного права, который, по сути дела, дает нам понятие агрессии, да?
Когда-нибудь интересно будет прочитать книгу, если есть архивные материалы на этот счет в Российской Федерации, они будут доступны. Что-то вроде того, что Сергей Радченко написал про «Управлять миром», как там советские вожди оценивали потенциал Советского Союза и его действительную силу, и как это влияло на их политику. Действительно, как Владимир Путин оценивает себя публично, он говорит, что «Ой, украинская армия скоро посыплется, да, она уже практически сыплется, посмотрите, что мы сделали в Курской области». Цели его, ну, не то что безграничны, его не глобальный проект, но он, очевидно, реваншистский, и мы помним ультиматум 2021 года про то, что НАТО должно вернуться к границам конца 90-х, что чуть ли не ГДР должна оказаться в зоне российского влияния или, во всяком случае, не в зоне влияния Западного альянса, да, военного североатлантического. Ну, посмотрим. Это, к сожалению, все довольно спекулятивные рассуждения. Запомним, зафиксируем тезис, что или Путин внушил, или действительно сам он уверен, что остановка боевых действий — это для него будет уступка. Я позволю себе длинную цитату, приведу ее по «Медузе». То, что опубликовала Reuters, как раз предложение Соединенных Штатов и ответ Украины на них. Предложение США. Рамки соглашения России и Украины передать устно. Обзор. Эти условия представляют собой окончательное предложение Соединенных Штатов обеим сторонам. Первый пункт. Прекращение огня. Постоянное прекращение огня. Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации. Второй пункт. Гарантии безопасности Украины. Украина получает надежные гарантии безопасности. Государства-гаранты будут представлены специальной группой европейских и других заинтересованных неевропейских стран. Украина откажется от стремления вступить в НАТО. Украина может стремиться стать частью Евросоюза. Третий пункт. Территории. США де юре признают российский контроль над Крымом. Подчеркнем де юре. США де-факто признают российский контроль над Луганской областью. То же самое российской части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей, занятые ВСРФ, в смысле то, что фактически, да, оккупировано, поскольку Луганская область целиком практически занята. Украина возвращает себе территорию Харьковской области, Украина возвращает себе контроль над Каховской гидроэлектростанцией и Запорожской атомной электростанцией, которую будут управлять США. Электроэнергия, вырабатываемая за ЭС, будет распределяться между обеими сторонами конфликта. Украина получит беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой. Экономика. США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве и добыче полезных ископаемых. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию. Санкции против России, введенные в результате конфликта с 2014-го, тоже подчеркнем это, года, будут отменены. Российско-американское экономическое сотрудничество в области энергетики и других промышленных секторов. Ответное. Европейско-украинское предложение для служебного пользования. Рамки соглашения России и Украины. Прекращение огня. Принять на себя обязательства по полному и безоговорочному прекращению огня в небе, на суше и на море. Обе стороны немедленно вступают в переговоры по техническому выполнению соглашений при участии США и Европейского европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и условий для заключения полноценного мирного соглашения. Мониторинг прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран. Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всеми военнопленными по принципу «всех на всех». Россия должна освободить всех гражданских пленных. Гарантии безопасности Украины. Украина получает надежные гарантии безопасности, в том числе от США. Соглашение аналогичное статье 5 договора НАТО, то есть нападение на одного, нападение на всех, напоминаю, на период, пока среди союзников нет консенсуса относительно членства Украины в НАТО. Никаких ограничений для вооруженных сил Украины. Государства-гаранты будут представлены специальной группой европейских и других заинтересованных неевропейских стран. Никаких ограничений на присутствие вооружений и операции дружественных иностранных сил на территории Украины. И Украина стремится к вступлению в ЕС. Территории. Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня. Переговоры о территориях начнутся с определения линии разграничения. Украина при участии США возвращает себе контроль над Запорожской АЭС, а также над Каховской ГЭС. Украина получит беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кернбурнской косой. Экономика. США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве и добыче полезных ископаемых. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине. Санкции США, введенные против России с 2014 года, будут постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и восстановления в случае нарушения мирного соглашения. Понимаю, что длинная цитата, но тут существенным представляется все. Я бы начал разговор с Крыма. Почему тут возник Крым? Российская сторона много раз говорила, что обсуждать его не собирается. Он, дескать, и фактически, и юридически российский.
Ну, в моем понимании, если был бы список российских хотелок в этих переговорах, наверное, признание США Крыма российским вряд ли стоило бы в топ-10. То есть откуда это возникло? Очень интересный вопрос, и мне на него нет ответа. Я не думаю, что это даже была российская какая-то идея по поводу возможных поступок со стороны США. И на самом деле я не понимаю, почему это нужно, потому что мы видим, что при непризнании аннексии трех прибалтийских государств Советским Союзом, у США с Советским Союзом было моменты нормального сотрудничества во время разрядки и даже к концу холодной войны, когда подписывалось очень много всяких разных договоров при Горбачеве. И это никому не помешало. То есть я здесь в недоумении, откуда там эта идея и к чему она. Потому что, как я намекнул, идея о том, что если нападаешь на соседа и отнимешь от него территорию, это является агрессией по международному праву. На этом и лежит практически вся международная система, которая создалась после Второй мировой войны. Ну, уже это стало табу, и зачем уменьшить значение этого табу, я не понимаю. Хотя, надо сказать, что это не первый раз, когда Трамп идет на такой шаг. Если мы вспомним первый его срок, были два случая признания аннексированной территории. Это Голанские высоты в Израиле и Западная Сахара, аннексии ее Марокко. Это в ходе подписания так называемых соглашений Авраама, да? То есть признание Марокко государства Израиля, и в обмен они получили от США признание аннексии Западной Сахары. То есть никто уже, кроме США, не признает эту территорию как суверенной марокканской. То есть эта норма о территориальной агрессии стоит дать ей более устойчивое, а не меньше. Поэтому данное предложение, мне кажется, по крайней мере, странное. Особенно потому, что это не стоит на первом месте среди российских хотелок.
Я когда об этом думал, я следующую логику здесь обнаружил. То есть мне кажется, что это, во-первых, действительно разговор про границы и про то, что не такие уж они нерушимые, и их можно менять в Европе. И вот посмотрите, есть и такой прецедент тоже, и он в нашу пользу. Если можно один раз, можно второй, третий, пятый и десятый. Да, сейчас де-факто признали лишь частично Запорожскую область, Херсонскую, Донецкую, Луганскую за Российской Федерацией, а потом признаете и юридически, как как это было с Крымом. Подождем 10 лет или 20, или сколько там нужно. Это, во-первых, ну, то есть подрыв вот этих международных правил. Во-вторых, это Трамп говорит, что он готов признать в своих интервью. Но когда это предложение читаешь, подразумевается, что Украина ведь, да, должна в рамках мирного процесса вообще-то признать отторжение территории. Ну, тем более, если вы, Украина, один раз это признали, вот вам такие же случаи, признайте второй, третий, пятый, десятый, хоть все вдоль Днепра. Я здесь вижу вот такую логику Владимира Путина, и мне кажется, что она довольно изощренная. Может быть, если он является инициатором этого пункта, это не какие-то действительно представления Дональда Трампа, кому чего отдать, что за кем признать.
Ну, я бы не исключал, что это исходило от американской стороны, особенно потому, что речь идет о двух лидерах в лице Трампа и Виткофа, которые работают в области недвижимости, и для них, наверное, это важно. Я имею в виду контроль над территорией. Но тоже непонятно, что значит де-факто признание, когда речь идет о четырех других украинских областях. Ну, во-первых, нету такого понятия, конечно, в международном праве. И, во-вторых, если мы не признаем эти территории как территории России, я не понимаю, что значит де-факто признание. То есть это, наверное, можно было сформулировать по-другому, что не будем способствовать попытке их освободить, но если они остаются, по мнению США, частью Украины, то все равно это оккупация против международного права суверенной территории, независимого государства Украины. То есть тоже непонятно, что значит де-факто признание.
Ну, видимо, как раз что-то похожее на историю с Балтийскими республиками Советского Союза, когда не признаем, но и не оспариваем.
Тогда наоборот. То есть мы и признали независимость этих трех государств, и не признали их аннексию. То есть нам не было де-факто ничего о признании части Советского Союза. Как бы де-факто кто-то признает независимость Турецкой республики Северного Кипра, да нет, но это кому-то мешает, не знаю, кто-то оспаривает это военным путем. То есть можно это было, наверное, сформулировать по-другому. И так как в американском документе говорится о признании или предоставлении со стороны США признания, зачем об этом говорить, если это де-факто?
Если вернуться к Крыму, мне не хватает кругозора вспомнить случай. Представим, что это соглашение будет подписано, хотя это все совершенно не очевидно. Чтобы страна, у которой отторгли территорию, это признала. Опять же, если это мирный план для России и Украины, подразумевается, что Украина подпишет. Соединенные Штаты, одна из стран, пусть даже очень влиятельных, это признают, а все остальные не признают. Ну, то есть Крым российский для Соединенных Штатов, для Киева, но не для Европы и не для всех остальных стран мира. Вот это какая-то невообразимая конструкция. Можете ли вы вспомнить аналогии и представить, как это могло бы работать?
Ну, если Киев это признает, то автоматически, по сути дела, это перестанет быть нарушением международного права. То есть, если два государства приходят к соглашению о перемещении контроля определенных территорий от одного к другому, причем тут возражение со стороны третьих стран. Но то, что Украина это не признает, то есть аннексию Крыма в ближайшее время, по крайней мере, у меня в этом никаких сомнений нет. То есть я не вижу варианта, когда Украина на это пойдет. И вроде бы США говорит, что даже это не требуется с ее стороны.
Да, Трамп говорил, что Зеленский возражает и подрывает таким образом мирный план, но никто не требует от тебя юридического признания, хотя в документе это написано.
Ну, в документе США предоставляет де юре признание, да? Не требует от Украины.
В общем, да, не очень понятная логика. Я вспомнил один пример, когда восточная граница Германии была признана ГДР, там отошли территории Польши за счет того, что Польша тоже потеряла западные территории, но ФРГ этого не признавала, хотя признала, когда были налажены дипломатические отношения с ГДР, и две Германии установили дипотношения и признали друг дружку. Но это была сильно более специфическая ситуация. Здесь какая-то невероятная конструкция. Ну, посмотрим, может быть, будут какие-то еще разъяснений, если этот план будет реализовываться. Если еще идти по этим пунктам, я бы сказал, что да, странная история с де-факто признанием других территорий, но предположим, что это какой-то корейский сценарий, разграничение, что Москва согласится, хотя до этого Владимир Путин и другие политические руководители российские заявляли, что они претендуют на 4 региона целиком, и Украина должна с этим согласиться. Хорошо, может быть, это вопрос обсуждения. Может быть, будут две запорожские области, украинская и российская, и они так как-то сойдутся на этом. Непонятно. Но там как будто бы есть существенные еще две вещи. Во-первых, это НАТО или гарантии безопасности, обязательства гарантов, а еще численность украинской армии. РФ в свое время требовала ограничения, это самая демилитаризация из объяснения Путина, зачем это вообще все началось. На это нет никаких указателей. А во-вторых, это вопрос о деньгах и о санкциях. Я бы обсудил сперва гарантии безопасности. Читая этот мирный план, вам кажется, что здесь вообще хоть какое-то предложение содержится?
Ничего конкретного там нет. И поэтому это очень сложно для Украины. То есть там отказа от чего-то конкретного, как членство НАТО, в обмен на непонятное что, да? То есть устойчивые гарантии безопасности, но США как гаранта не предвидится. И что это за гарантии безопасности, там ничего конкретного нет. То есть это явно недостаточно для Украины. И причем написать, что Украина не добьется членства в НАТО, так примерно написано, да, это не значит жениться, как говорится. То есть там, это не изменение в политике ни Альянса, ни США, ни Украины. Это просто типа констатация факта, что Украина не станет или не будет добиваться этого. То есть пока это написано в украинской конституции, и пока в многих согласованных на уровне Альянса консенсусным образом документы, которые говорят о том, что путь Украины к членству НАТО необратимый, и она обязательно станет членом НАТО, я цитирую разные коммунике. То есть для России, наверное, это мало в плане уверенности от того, что когда-нибудь это не случится. Поэтому, наверное, там тоже не хватает конкретики, хотя это более понятно, этот отказ от членства, чем устойчивые гарантии безопасности с гарантиями в специальной группе европейских государств плюс неевропейские, которые хотят.
Это, кстати, вопросы гарантии безопасности в обратную сторону. Не знаю, насколько серьезно к этому относятся в Москве, но мне кажется, что такая логика тоже должна быть. Хорошо, сейчас у России есть преимущество, а потом этого преимущества может не быть ситуативно или по какой-то причине долговременной. И что же, Украина придет эти де-факто признанные кем-то, непризнанные юридические территории забирать? Я понимаю, что это очень похоже на язык российской пропаганды, но если пропагандировать это говорит, это не обязательно неправда, да? И Россия, наверное, тоже хотела бы получить какие-то гарантии безопасности, и их, в общем, нет в этом соглашении. Там есть презумпция того, что у Украины никогда не будет возможности силовым путем разрешить территориальный спор, возникший в результате этого конфликта. Задумываетесь ли вы над этим?
Ну, там это не написано, то есть там отказ от применения вооруженной силы, чтобы добиться территориальной целостности, этого там нет, и даже какие-то конкретные меры по построению устойчивый мир, то есть демилитаризованная зона или там отвод войск, какая-то третья сила, которая будет стоять между российскими и украинскими войсками. Таких мер там нет. Конечно, это рамочный документ, очень рамочный. Но там есть очень детальные вещи, например, по Кинзбургу косу, но отсутствуют такие вещи, как демилитаризованные зоны и меры по укреплению безопасности на земле в долгосрочной перспективе, то есть чтобы и той, и другой стороне было более сложно возобновить вооруженные действия после подписания какого-то перемирия.
Важный, как мне кажется, представляется тоже пункт о санкциях, в меньшей степени о замороженных на Западе российских активах, хотя это взаимосвязано. Меня, читая этот текст, удивил подход Соединенных Штатов к санкционной политике. Давайте снимем все, причем до уровня 2014 года, не 2022, и резко. Я тут вижу следующую логику. Хорошо, если мы снимаем санкции, ну, мы, вы, Запад, до уровня 2014 года, это что подразумевается? Что как бы легализуются все последующие путинские завоевания, и буквальные, и небуквальные. То есть даже в смысле территориального вопроса. Погодите, если за Крым и за работу в нем, например, какой-нибудь компании, никаких санкций нет, и они как бы уже не вводятся, они были, но отменены, за работу на оккупированных, аннексированных территориях тоже никаких последствий не будет, ну, фактически и юридически, с точки зрения экономической деятельности, это все российское. Даже в этом смысле я не очень понимаю санкционную логику. Она как будто бы не является ни стимулом ни для чего больше и, наоборот, подкрепляет вот такого рода территориальные преобразования. В общем, я пункт про санкции не понял совсем, и украинский ответ с постепенным снижением санкционного давления вот в этой же логике на самом деле написанный, просто с точки зрения реализации чуть-чуть другой. И тем более американский пункт мне остался совершенно непонятным. Вы эту логику понимаете?
То есть и вам украинский вариант тоже непонятный, да?
Мне кажется, что он в ту же самую сторону, просто чуть помягче. Я вижу здесь довольно техническое смягчение.
Во-первых, там очень важный пункт в украинско-европейском варианте об взаимосвязи между снятием санкций и соблюдением возможного перемирия. И они упоминаются, то, что называется snapback clauses, это отсылка к иранскую ядерную сделку, где снятие санкций и их введение снова связано с соблюдением Ираном их части этой сделки. Это хороший, как мне кажется, подход. Это создает стимул для соблюдения возможных будущих договоренностей. То есть Россия получает какие-то экономические бонусы, пока она соблюдает. Но если она нарушает, то эти экономические бонусы перечеркиваются. Но я с вами согласен с тем, что так как это упоминается санкции США, которые были введены с 2014 года. Во-первых, они очень разные, их очень много. Они были введены по очень разным поводам, то есть от личного участия в военных преступлениях до проведения экономической деятельности в оккупированных территориях. И надо, конечно, намного более тонко подойти к этому вопросу, чтобы не все и не сразу, и не по всем поводам их снимать. Но и тут это кажется немножко фантастически, потому что если у США есть собственная проблема с выполнением собственных обязательств в сфере внешней политики, это именно в сфере снятия санкций. Это у нас очень плохо получается. Даже когда была эта иранская ядерная сделка, когда смягчились санкции, США при первом сроке Трампа вышли из соглашения и опять ввели эти санкции против Ирана. И это пресловутая история поправки Джексона Вейника, да, который очень долгие десятилетия не снималась, несмотря на то, что повода уже не было. То есть это у нас очень сложно получается, и там тоже были санкции, которые закреплены законом. Нужен будет новый закон, чтобы их отменить. То есть это одним махом или президентской рукой не может просто так. Но да, то есть это такой общий подход, который не разделяет санкции по разным категориям.
И просто при таком подходе любая переговорная группа, во-первых, будет максимизировать количество уступок на этом направлении, и они, наверное, могут быть, особенно в том, что касается санкций, не проведенных, да, через Конгресс, то, что президентским указом, например, может сниматься. Там есть отдельный разговор про европейские санкции, могут ли Соединенные Штаты заставить европейцев снять их. Просто как будто санкции перестают работать в этом случае как стимул. Это становится просто частью пейзажа. Ну, хорошо, все, теперь мы поняли, что что это плюс-минус навсегда, да, помним поправку Джексона Вейника, которая была введена в отношении Советского Союза, а досталась еще Владимиру Путину, да, так долго ее не могли отменить. Ну, хорошо, ну, тогда нет воспитательного вот этого эффекта от санкций. Они больше не являются инструментом взаимодействия, давления, диалога, если угодно. В общем, с санкциями сам разговор немножко странный, как будто бы получается.
Да, но можно было бы пойти к этому по-другому, и, может быть, в конечном счете стороны к этому придут. То есть можно определенные санкции снимать по очередности, которые хорошо подуманы и связаны с выполнением обязательств, с обещанием их при нарушениях. Еще раз вводить логика использования санкций как стимула к миру очевидная, но просто так прямолинейно подойти к этому вопросу, наверное, не самый лучший способ.
Давайте понемножку подводить итоги. Я посмел тут делиться своими сомнениями. Будет любопытно, если вы обратите внимание на те пункты, которые вам кажутся существенными, сомнительными, странными, заслуживающими внимания. И хотелось бы какую-то общую характеристику этого документа, этих документов, потому что, я признаюсь, вижу тут план в лучшем случае перемирия, что-то по типу Газы, которого Белый дом добился от Израиля и который мир, да, не был прочным. Ну, то есть этот документ, хорошо, представим, что его приняли, но ничего не помешает через день, неделю, месяц после его подписания продолжить воевать.
Как мне кажется, просто предоставить окончательный вариант мирного урегулирования, который, по сути дела, описывается в этих пунктах, да, то есть это конец дипломатического процесса, а мы видим этот документ сначала, или даже вот процесса нет постоянного, но окончательный документ уже существует. Это, ну, процедурно необычно, но я бы сказал, что начинать надо не с определением конечного результата мирного процесса, а с процессом, да? То есть переговорный процесс, который будет постоянный, длительный, кропотливый и который может идти одновременно с обсуждением технических деталей перемирия. И, наверное, процесс по этим двум тракам должен идти одновременно. То есть мы уже как бы забыли, что были совсем недавно более практические, прагматические разговоры об мерах по частичному перемирию в Черном море, по энергетической инфраструктуре. Это уже даже не идет речь. Но такие шаги более мелкие, да, они мог бы привести к более устойчивому перемирию в долгосрочной перспективе. И поэтому я бы отнес к этим документам как упоминание важных вопросов, которые должны обсуждаться в ходе дипломатического процесса, который займет, конечно, определенное время, потому что у сторон очень разные видения по всем этим пунктам. То есть я бы сказал, что, скорее всего, эти все вопросы, которые там упоминаются, они будут упомянуты и в возможном или возможных будущих документах после такого дипломатического процесса, но, конечно, в другом форме и при обсуждении каждой запятой, когда будет настоящий дипломатический процесс. А пока, как мне кажется, этого нет. В отличие от Стамбульского процесса, надо сказать, когда и встретились стороны несколько раз очно, а потом почти каждый день после этой очной встречи в Стамбуле стороны по видеосвязи обсуждали все вопросы очень детально. И как мы видели, когда опубликовались документы с этого процесса, у них очень были конкретные разговоры по формулировкам разных вопросов. Мы видели, как отличались украинские и российские предложения. Они были, во-первых, написаны больше, чем одна страница и все такое. То есть я бы сказал, что мы еще в начале процесса, и эти документы, никто их не будет подписывать, как они написаны, по крайней мере, в то, что опубликовал Рейтер.
Вам кажется, что это начало процесса? Марко Рубио говорит, что это конец процесса. Вот принимайте сделку, или мы, Соединенные Штаты, уходим. Если Соединенные Штаты уходят, не очень понятно, для чего Российской Федерации и Украине в этом же русле дальше двигаться. Разве не выглядит то, что мы читаем, и вся эта фаза, как выход, собственно, Соединенных Штатов, который Соединенным Штатам администрации Трампа, во-первых, нужен быстрый и явный результат для того, чтобы политически выгодно смотреться для внутренней аудитории. Ну а кроме того, оформление процесса, в России это называют резать косты, минимизацию убытков на неперспективном для администрации нынешнего президента направлении. Трамп не против уйти. Украина ему не очень нужна. Если она интересна Европе, он готов уступить европейцам возможность заниматься ею самим. Он также готов к уступкам за счет Украины Владимиру Путину, чтобы это все развязать. Нет, ну извините, мы уходим заниматься Китаем.
Ну, во-первых, мы не знаем, что это значит, выход из переговорного процесса. То есть это просто, что не будет дипломатической стороной заниматься США, или просто бросает Украину на волю судьбы и перестанет передать военную помощь и финансовую и так далее. То есть пока это не совсем понятно, что это значит. Может быть, это просто как искусство трамповской сделки, да, art of the deal, угрожает выйти как рычаг давления на другую сторону. Мы не знаем, но я бы сказал так, что мы видим в заявлениях высших российских чиновников на протяжении уже целой недели намеки какие-то на двухсторонние контакты с Украиной, что обсуждалось даже при встрече с Витковым на прошлой неделе в пятницу. Это 24 число апреля, когда Витков приехал на очередную встречу с Владимиром Путиным в Москву. И российское заявление после этой встречи, там был пункт упоминания о каких-то российско-украинских контактах. Может быть, им всем надоело то, что происходит с американским посредничеством, и решили сами заниматься этим вопросом, кто знает. Но увидим, как любит Трамп говорит, we'll see, да? Но мы уже можем сказать, какие уроки даже с этих 100 дней администрации Трампа и попытка вести какой-то дипломатический процесс, что американское влияние все-таки очень существенное, и когда США пытаются, они могут заставить и ту, и другую сторону, то есть и Россию, и Украину, сесть и обсуждать эти вопросы. И надо сказать, что этого не было раньше. И мы не знаем, может ли какая-либо другая страна это делать. Вряд ли сейчас Европа или какое-то отдельное европейское государство может это добиться. Поэтому, если это будет просто выход из дипломатического процесса, это может быть очень большая проблема для дальнейшего прогресса по дипломатическому треку, потому что при всех недостатках нет другого игрока, который имеет такой степень влияния и весь... Ну, мы говорим об возможном выходе, да, то есть если США входит, все-таки я не вижу замену.
Последний вопрос, пусть он грубовато прозвучит. Мы в самом начале беседы вспоминали 2022 год, переговоры между Российской Федерацией и Украиной в Стамбуле, в Турции и в Беларуси. Как вам кажется, сейчас ближе находятся стороны к концу войны, чем в 2022? Дальше, примерно там же?
Ой, хороший вопрос. Наверное, примерно там же. То есть то время, особенно в начале апреля 2022 года, были определенные моменты, когда, по рассказам очевидцев, так сказать, стороны были довольно-таки близки к проведению даже встречи на уровне президентов для подписания какого-то документа. Но ситуация была очень динамичной на поле боя. Мы помним выход тогда России из окрестностей Киева и других городов на северо-востоке. И перегруппировка, так называемая жест доброй воли. Да? И поэтому на поле боя близость к миру не почувствовалась. Но, конечно, усталость сейчас намного больше, и, наверное, это создает стимул к окончанию военных действий. Но все равно на поле боя мы не видим особых признаков готовности к полному прекращению огня. И если говорить о дипломатическом треке, они скорее дальше друг от друга, чем были еще 3 года назад, в апреле 22-го, когда все-таки обсуждались конкретные документы именно в России и Украине, да, то есть даже без особого посредничества, без участия США и других международных акторов. То есть сравнить эти две ситуации очень сложно, но, по крайней мере, ближе были к какому-то дипломатическому урегулированию тогда, как мне кажется, чем сейчас, да. Хотя через месяц были очень далекие, еще в сентябре 22 года дальше от мира, чем сейчас. Но если сравнить апрель 22 с апрелем 25, наверное, мы дальше, чем тогда были.
Спасибо огромное, Самуэль.
Вам спасибо.
Это был Самуэль Чарап, старший научный сотрудник Центра РЕНД. Не пропустите важное объявление в самом конце этого эпизода. То самое объявление, поскольку это самый конец этого эпизода. Этот выпуск подкаста, записан и опубликован 28 апреля, на этой неделе из-за майских праздников будет меньше 5 выпусков. Больше того, эпизоды не будут выходить до 19 мая включительно. У нас будут каникулы, я еще про них напомню не один раз, собственно, до конца этой недели. Не теряйте, пожалуйста, а если заскучаете, посмотрите, что пропустили, пролистайте список предыдущих эпизодов, там есть интересненькое. Итак, эта неделя неполная, потом перерыв. Возвращаемся 19 мая. Вы слушали, что случилось, подкаст о новостях, которые долго остаются важными и которые будут по вам скучать во время отсутствия до середины мая, даже до конца второй декады месяца. До скорого!